Дорогие братья и сестры, беседы о вечном в прямом эфире православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У микрофона в нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем второй блок, вторую часть огласительных бесед для катехуменов, в котором подробно разбираем Никео-Цареградский символ веры. Мы уже посвятили две передачи первому и второму членам символа веры, и сегодня говорим о воплощении Господа Иисуса Христа, о третьем члене символа веры.
Да, третий член символа веры звучит как «нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Марии Девы».
Духа Святаго и Марии Девы.
Духа Святаго и Марии Девы и вочеловечества. Да, совершенно верно. Вот, здесь, конечно, мы начинаем в данном случае уже разговор о священной истории. Дело в том, что необходимо рассказать предысторию, почему нас ради человек Господь сходит. В чем заключалась нужда в этом? Это непонятно, если не знать историю грехопадения, о том, что в раю, который насадил Господь для человека, создал для него все прекрасные условия, всякое дерево было приятное на вид и полезное для употребления, кроме одного единственного дерева, которому Господь сказал с него не вкушать, не вкушать. И человек, тем не менее, именно это нарушил, и произошло страшное явление, катастрофа случилась, упал человек, оторвал себя от Бога и через это оторвал весь мир от Бога. Силы зла, хаос стали преобладать в этом мире и стали преобладать все больше и больше. Мы видим, как потом Каин убил своего брата Авеля, видим Ламеха, который уже мстит в 70 раз семеро, и для него не существует никаких рамок. И, наконец, мы видим, как люди настолько извратили свой путь, что воды потопа, вот эти силы хаоса, заполонили всю землю, и все человечество погибло. Господь лишь промыслом своим, милостью своей спас одно семейство, и через него спас жизнь. То есть то, что было в раю, то, что было дано человеку, все погибло. Все погибло. Человек действительно вот разрушил все своими грехами. И понятно, что сам человек уже спасти себя и мир не может. Тогда как в раю у него была задача, призвание, завет от Бога возделывать и хранить рай, владычествовать над всеми морскими и не только морскими, и морскими, земными, над всеми тварями земными, да.
Быть царем природы.
Быть царем творения, можно даже, наверное, сказать.
Да.
Вот. Быть царем творения, вот. Но, к сожалению, Адам не смог с этим справиться, он сильно согрешил, упал, и поэтому, конечно, приходится говорить
О необходимости восстановления.
Восстановления, да? Да, о том, что Господь начинает снова и снова вникать, входить, вернее, в природу. Здесь еще какой момент, ведь чем завершился этот мир, что Господь сказал, что не вечно духу моему быть
пренебрегаемым
у человеков. Да, у человеков, то есть всякая плоть извратила свой путь, и поэтому вот случилась вот эта проблема, что люди совершенно забыли Господа. Совершенно забыли Господа. И как бы выгнали его из этого мира, я как бы условно так говорю. То есть мир оказался без дыхания Божьего, потому что человек свой путь от Бога повернул, а мир был зависим от человека. Раз человека владыка в этом мире, мир был зависим от человека, от его воли, о том, что человек должен своей волей соединить мир с Богом. Вот то обожение, про которое говорят святые отцы, что люди должны посвятить себя Богу, оно не произошло. Оно не произошло. Это была задача, которую Господь дал Раю. И вот ради этого, ради того, чтобы снова человеку открыть Бога и открыть себя, Господь и входит в этот мир. Нас ради человека начинает входить. Так начинается история спасения. Человек ищет сначала одного человека, который поверит и пойдет за ним, потом, что этот будет целый народ, творится народ израильский. И в этом израильском народе удивительные люди рождаются. Захария и Елисавет, вот сегодня день их, мы празднуем их память, день Захарии и Елисавет, родители Иоанна Предтечи, Иоаким и Анна, родители Божьей Матери. Наконец, сама Божья Матерь, как самый удивительный вот такой цветок среди израильского народа, такое вот удивительное Божие творение, которая стала превыше всех ангелов и архангелов, явила невыразимую высоту человеческой природы Дева Мария. Наконец, апостолы и все праведники Ветхого и Нового Завета, которые встретили Спасителя, который нас, ради человека, приходит в этот мир, воплощается и вочеловечивается от Духа Святаго и Марии Девы. Здесь нужно сказать о том, что вот что такое воплощение, оно серьезно отличается от того воплощения, которое мы можем встретить у языческих народов. Дело в том, что боги были и в Индии, там есть такие аватары, да, воплощения Богу, там Вишну, Кришну и так далее. Вот. И у эллинов там боги могли, они имели человеческую форму, да, они могли вступать в связь такую со смертными людьми. Угу. Отсюда рождались такие герои, полубоги, герои такие, которые могли что-то совершать. Конечно, суть это совершенно разные вещи, и это необходимо подчеркнуть, что в Индии вот эти все воплощения, они могут быть многократные, и они суть проявления как бы одного и того же Бога, можно так сказать.
В разных воплощениях.
В разных воплощениях, да. И, вернее, одного и того же какого-то божества, которое может быть в разных таких быть модификациях, можно так сказать, да. А если взять эллинскую традицию, то у них боги, они, в принципе, почти такие же, как люди, обладающие каким-то могуществом, но сами подчиняющиеся року, необходимости, то есть над ними еще давлеет какая-то сила. То есть они не всемогущие.
Они не вседержители.
И не вседержители, да. Вот. Собственно говоря, боги и суть, эти боги суть не боги. Как сказано в книге Второзаконие, что все эти боги суть бесы. Вот. Наш Господь, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, воплощается во времени один раз и навсегда. Вот это тайна воплощения заключается в том, что он не просто принимает плоть как оболочку, а вот, кстати, индуистские вот эти аватары, они именно как воспринимают вот эту плоть как оболочку. Вот эту плоть как оболочку,
что не соединяясь с ней, не слитно, не разлучно,
да, 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 раздельно, не совершенно знаю. Верно. Вот. А в нашем случае, конечно, Христос, Господь, Он не просто воплощается, но и становится человеком навсегда.
Он как бы сроднился, соединился навсегда с человечеством, и это человечество ввёл в единство Божества.
Совершенно верно, да. Вот. Это невозможно понять, это тайна. Одна из самых главных тайн. Вот мы уже говорили, что две тайны – это Святой Троицы, что Трое – суть одно, единое, что тоже человеку очень сложно понять. Часто невозможно понять, потому что в этом мире, наоборот, все как бы разделяется. Действует закон разделения, в основном энтропии. Вот. А вот чтобы все соединялось, чтобы что-то было два и вдруг стало таким единым целым, неделимым, что получается одна воля даже у них, такое бывает редко. Хотя вот на примере брака можно увидеть, когда два человека совершенно разной природы, мужчина и женщина, разного воспитания, образования, бывают такие удивительные случаи, когда настолько у них жизнь становится единой, целой, что сложно понять, где мнение мужа, а где воля жены, что они настолько живут, сопереживая одним целым, Вот, но это редкое явление на сегодняшний день.
Да, одна плоть и одна душа.
Одна плоть и одна душа, да. И один дух, одно духовное устремление к Богу. Такое бывает редко, но все же бывает. Это можно увидеть. Вот на этом примере мы можем видеть, как Святая Троица, пребывая в любви, тоже являет собой одно действие, как говорил апостол Петр по предведению Бога Отца при окроплении кровью Сына. То есть одно и то же действие делают вместе Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, вот тот, который этот мир словом сотворил, входит в этот мир и полностью становится человеком. Тоже вот вторая тайна – это Бога-человечество во Христе. Как оно соединилось? Мы никогда этого не поймем своим умом. Не сможем препарировать. Господь по своему милосердию снисходит к нашему ограниченному уму и какие-то дает нам образы и открывает нам кое-что.
В какой-то мере, да, но не до конца.
В мере, ну, естественно, не до конца. Вот, например, что если металл раскалить, вот, то у него появляется и свойство металла, и свойство огня. Вот, можно сжечь огнем и резать металлом, получается. Вот примерно вот свойство, как вот божественное во Христе и человеческое соединилось, как вот металл с огнем. То есть вот он полностью, металл стал вот...
Раскален, да?
Раскалился, да, и стал вот таким огненным металлом. Вот такое, ну, такое
от которого может все загореть даже.
Который может даже все загореть, но и которым можно вот что-то... Он становится другой природой уже, сам металл. И мы видим, что личность Христа, как он себя открывает в Евангелии, она... Удивительно красиво, вот, как вот хорошо сказал Достоевский, невозможно представить как бы другую, более красивую личность, другое, более вот такое поведение, на которое можно равняться, которое являлось бы для нас идеалом. Невозможно это представить, настолько в образе Христа, в том, как он показан в Евангелии, настолько глубины, красоты, искренности, вот, честности, что не, познакомившись с ним, нельзя его не полюбить.
А как вы думаете, вот в «Князе Мышкине» удалось этому писателю, ну, создать, что ли, такой человеческий прототип вот такой красивой духовной личности? Или вот в нем и показана вся трагедия того, что если человек начинает поступать как Христос, ему как бы и места-то в этой жизни особо нет?
Ну да, конечно. Я все время, когда читал, меня эта книга настолько тоже перевернула мое сознание, я и был в шоке.
Да, но оставим пока «Князя Мышкина», да. У нас не так много времени. Наверное, стоит сказать о способе воплощения. Да, вот мы видим, что Христос, как второе лицо Троицы, такой же вечный Бог, который существовал всегда, но в определенный момент истории он воплощается, то есть принимает на себя плоть. И каким образом это делает? Его отец – это Бог-отец, а материнство он принимает от пречистой крови Богородицы. Вот в чем тайна, почему именно так Господь воплотился, и что это все значит?
Ну а как? У нас мать рождает, и поэтому, чтобы ему родиться и стать человеком, он должен пройти был через роды, через человеческие. Божья Матерь дала человеческую природу ему, человеческое вот существо, вот, а через Духа Святого вот Сын Божий воплотился. Еще раз подчеркну, понять это невозможно, объяснить это невозможно. Существует предание, что бабка-повитуха хотела подсмотреть что-то, как вот дева она или нет. Вот, и была поражена. Там рука вот ангелом была отсечена. Вот такая вот одно из преданий существует.
Угу.
Это значит, что одно понятно, это необычайная чистота, вот, и нет никакой скверны в этом. В этом самом процессе рождения, в самом процессе вынашивания, в самом зачатии все это происходит
безмужно и непорочно.
Безмужно, непорочно, свято, целомудренно, чисто.
Отец Александр, но вот в образе воплощения, вот в таком образе безмужном, святом, есть еще удивительная вот такая закономерность, вывод, который мы, наверное, должны все-таки тоже подчеркнуть. Воплощаясь таким образом, Христос не наследовал Адамова греха. И когда вот мы говорим о том, что Христос во всем подобен нам, кроме греха, мы должны это уяснить, что вот ответственность за грехопадение лежала на главе семьи и церкви, на Адаме. Угу. И вот то семя тления, о котором говорит нам царь Давид в 50-м псалме, в беззаконии зачат есть, да. И во грехах родимя мать моя, она передается, вот это семя, да, эта порча, передается от человека к человеку, но Христос от этой порчи был свободен, потому что воплотился от Отца, от Бога Отца, взяв человечество от Божьей Матери и усвоил себе только непорочные страсти, вот, то есть все те естественные немощи, уставал, голодал, мог болеть, мог уставать, вот, молился до кровавого пота, чувствовал боль точно так же, как мы. Он был во всем человеком, кроме греха. То есть, вот,
но опять же, почему это произошло, не будем забывать. Потому что Дева Мария сама своей волей никогда не согрешила. Поэтому в ней не развилась ни одна страсть. Поэтому она пречиста и непорочна. Именно поэтому в него это не вошло.
От такой чистоты?
Да. От кого он воплотился? То есть почему это? Не от простой женщины, которая страдает разными страстями, мы все страдаем в той или иной мере, а той, которая смогла, вот, и благодаря родителям, что родители были необычайно благочестивы.
То есть максимально чистую, очищенную, преображенную человеческую
чистую
природу.
Да. Как вот я уже сказал, цветок. Передать. Необычайно чистый цветок, абсолютно незамутненный. Нет в нем никакой, даже пятнышка, вот никакого. Поэтому существовало такое вот толкование даже у некоторых святых, что вот Божья Мария, Божья Матерь согрешила где-то, вот, но это не было принято церковью, потому что действительно не было греха у Божьей Матери совсем никогда.
Итак, Спаситель пришел ради нашего спасения, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком. Что это дало человеку?
Что это дало человеку? Это дало то, что, вот вспомним Иова. Когда его постигло жуткое страдание, вот, он был праведником, он был человеком, который почитал Бога и был необычайно праведен. Но вот его, как мы знаем, постигло искушение, сатана навел на него всякую порчу, вот, то есть какую, что он, дети погибли, и потерял он все, и покрылся проказой полностью,
с трупьями,
да.
Кстати, отец Александр, а ведь проказы до сих пор существуют, да?
Да.
И природа ее так и не выяснена, да?
Не выяснена,
так,
да.
Ну, извините, дальше. Итак, Иов.
Вот, и Иов не мог понять, почему с ним такое постигло. Он обращается к Богу, говорит, почему такое постигло. Для него это просто выше всех его сил, чтобы это понять. И он спрашивает, вопиет к Богу, то есть вообще так вот говорит одну из самых таких сакральных таких фраз всего Ветхого Завета. «О, где был бы посредник, который бы положил руку на мое плечо и на плечо Бога», как бы, ну, образно, чтобы знал и Бога, и человека, чтобы вот произошло взаимопонимание. И вот такой посредник стал Христос, который именно соединил несоединимое, да, Бога и человека в себе. То есть между Богом и человеком была бездна. В каком плане? Что Бог, как тот, кто сотворил, как Творец, был запределен этому миру. Вот. А человек, потеряв рай, потеряв вот присутствие Бога, древо жизни, не мог воссоединиться с Богом. Он пребывал в состоянии умирания, в состоянии смерти, хаоса и деградации. Мы видим на истории всего человеческого рода, как постепенно человек все ниже и ниже становится по своей культуре, то есть как вот был цельной личностью, и как мельчает человек.
Да, то есть вот эта деградация, не прогресс, а регресс, он у нас наблюдается, в том числе в Священном Писании, это вот изображение истории человечества как людей, которые деградируют. Да?
Совершенно
Хотя
верно.
У нас в светской истории, позитивистской истории, да, наоборот, он прогресс, прогресс, прогресс. На самом деле, вот мы видим, что и...
Ну, на самом деле здесь особая тема насчёт цивилизации, культуры, прогресса. И в светской истории немало примеров, которые видят все так, как есть. Там такие ученые, как Шпенглер,
Данилевский, Лебяев, Николай Яковлевич, да?
Да, они краски отражали это и свидетельствовали, что культура вырождается в цивилизацию, а в цивилизации человек перестает быть человеком. Он, собственно, теряет свои человеческие черты.
Угу. В XIX веке получила вот жизнь такая теория разных типов цивилизаций, которая, вот, слава богу, у нас в науке как-то утвердилась, и такие представители, как Шпенглер, Тойнби, да. 20 века, ученые, которые эту концепцию подробно в своих трудах развили. Но вернемся. Что же это дало человеку? Во-первых, появился посредник, который сделал? Научил, объяснил людям, да?
Который не просто научил, он открыл путь, он открыл себя, что теперь мы можем увидеть образец, который не подведет никогда нас. Если мы помним в словах псалмов «Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же нет спасения», да?
Угу.
А на кого надеяться тогда? Вот. Если Бог далекий, запредельный, понятно, что вот Давид открывает такую вот милость Божию, что можно надеяться. Но Давид предвосхищает свое время, в чем его величие, что он как будто бы из Нового Завета к нам оттуда прибежал, такое вот чувство, когда читаешь Псалтирь. То есть у него необычайно личные отношения с Богом. Он как бы оказался предвестник. Но это его личный опыт такого как бы пророчества, предузнания о Христе.
Вот. Он как ветхозаветный евангелист, так же,
совершенно,
как Исаия.
Так же, как Исаия, вот, а большинство-то людей пребывало, вот, как Иов и как Экклезиаст, вот это Иов и Экклезиаст, такие люди, с одной стороны, они мудрые очень, но, может быть, не обладали таким каким-то особым...
Пророческим видением, да?
Пророческим видением, как вот Давид и как Исаия, может быть. И они показывают, как несносна жизнь без Христа. Экклезиаст постоянно и твердит: невозможно жить, суета в сует. Все, что я не попробовал, ничего не приносит смысла.
Кажется бессмыслицей.
Кажется бессмыслицей, да. Поэтому книга «Экклезиаст» – это книга «Вопль о Христе». И вот приходит тот, который удовлетворяет вот этот запрос.
И Сократ ведь точно так же говорил: я ничего не знаю.
Я ничего не знаю.
Жизнь вот не имеет такого ответа, да?
Совершенно верно. Я знаю то, что я ничего не знаю, говорил Сократ. И вот, в принципе, ему тоже отвечает Господь. Будда искал спасение, увидел страдающих людей и не смог дальше жить. Тоже ему только Христос мог ответить такому искреннему поиску.
Поиску,
да. И вот поэтому Христос – это ответы на все наши вопросы. Его личность, именно то, как он себя открывает. И поэтому вот здесь, чтобы вот до конца поставить точку, что принес, Господь нам принес Евангелие, благую весть. То есть ту весть, с помощью которой мы можем жить и равняться. И вот, чтобы подчеркнуть, смотрите, внутри нас, каждого из нас, есть совесть, сознательная весть. То есть весть, которую мы осознаем внутри себя, как голос Божий, как регулятор нашего поведения. Но часто бывает так, что голос совести человек путает с чувством вины, с какими-нибудь еще другими психологическими занозами в своем существе. И получается, что голос совести человек может затоптать, затемнить, исказить, сделать его неправильным или сделать так, чтобы он говорил только в экстремальных случаях. Поэтому, конечно, необходимо над голосом совести работать. Работать, но как работать? Как голос совести сделать так, чтобы он был действительно чистым и незамутненным? Господь дает сначала закон, закон Моисеев, который вроде бы регулирует. Но закон, как мы видим, часто в чем проблема всех иудеев заключалась? Как истолковать закон к той или иной ситуации? как сложно иногда получалось у них. И там такие споры были между собой.
Да, на все случаи жизни ведь законы не напишут.
Совершенно верно. Они пытались это создать, потому что вот заблудились. Хотя была, конечно, другая немножко традиция, чтобы вот закон, как внутреннее понимание закона, ближе к христианской
вот
традиции.
Как раз любовь, это и было толкованием. Нужно было вот прийти с помощью закона к любви, тогда бы все было ясно. Но...
Да, но любовь-то вот это самое сложное, так же, как и совесть. Совесть необычайно связана с любовью. Любить может только тот человек, у которого есть совесть. И чувствовать может только тот человек, у которого есть совесть. И вот Господь наш открывает нам вот ту любовь, которая является как бы извне к нам приходит. Мы можем ее встретить, мы можем читать, мы можем стремиться к ней, мы можем этот образ светить в своем сознании, в своих сердцах, в своей жизни. Это является Евангелие. И получается, что совесть, как внутренний голос Божий человека, мы его очищаем, соотносим с внешним голосом, который Господь принес нам через Евангелие, через слово, которое Господь обращал к людям, ко всем в виде, в своем человеческом образе. И в этом плане, наверное, является вот Евангелие, там, евангельские события, все, что происходит, является самым основным для нас мерилом, критерием всей нашей жизни. Вот научиться евангельскому взгляду, евангельскому благовестию, им зажить, является тем главным делом христианина, который нам Христос и принес.
Дорогие братья и сестры, мы вот уже подходим к концу нашей сегодняшней встречи, которую посвятили третьему члену символа веры, и очень важно, что мы подчеркнули, что Господь открыл людям путь ко спасению. Вот третий член символа веры нам уже говорит, собственно, о евангельской истории. С Благовещения начинается Новый Завет, с Благовещения начинается весть радостная о нашем спасении, Спаситель родится, и вся его жизнь, и Рождество, и крестная смерть, и проповедь, и вознесение, и схождение Святого Духа – это все те этапы домостроительства нашего спасения, о которых нам символ веры говорит. И вот мы сегодня говорили о той первой очень важной части этих этапов – о Рождестве Христовом, его воплощении. В дальнейшем символ веры нам будет говорить и о распятии Спасителя, и вознесении, и схождении Святого Духа, и каким образом вот этот путь был открыт Господом, который прожил на земле, который максимально открыл себя людям, который пережил смерть и этим подвигом открыл нам путь в иной мир. Вот об этом мы будем говорить на следующих наших встречах, подробно разбирая остальные 4, 5, 6 и так до 12 члена символа веры. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.